момента появления на земле Церкви Христовой ее членов преследовали, в том числе и на государственном уровне, по разным причинам. Мы знаем, что в середине первого века нашей эры вся римская община христиан была самым жестоким образом уничтожена, потому что именно их император Нерон обвинил в поджоге Рима. Во втором столетии нашей эры языческая критика ополчилась на христианское вероучение, церковную практику, молитвенное собрание. И тогда, по промыслу Божию, наиболее ревностные, образованные и грамотные из верующих стали апологетами. Апологет – от греческого «апология» – «защитительная речь». Это историческое название преемников апостолов и мужей апостольских, пытавшихся обосновать христианское учение и открыто защищавших его от критиков в период 2-3 столетий нашей эры. Одним из первых апологетов 2 века стал греческий ученый Иустин Философ.
И он, будучи православным христианином, пишет определенные письма, которые сейчас мы называем апологиями. Эти письма были адресованы императору, Римскому сенату и вообще имели большое значение. В этих письмах святой Иустин Философ объяснял с точки зрения разума и с точки зрения философии, античной философии, современной ему, почему православное вероучение и практика не что-то позорное и недопустимое с точки зрения современных ему людей, но, наоборот, это шаг вперед, и что православные христиане, христиане Рима и вообще Римской империи не делают ничего такого, за что было бы стыдно. Конечно же, ситуация II века, это эпоха начала гонений, систематических гонений на церковь, не предполагала, что подобные письма радикально изменят отношение общества. Но, как известно, вода и камень точит, и поэтому появляются в церкви все новые и новые апологеты, которые не с оружием в руках, но исключительно со стилусом в руках, это такой письменный прибор, защищают церковь от нападок. И мы знаем, к чему это привело. Уже в IV веке, благодаря благословению Божьему, появляется православный император Константин Великий, и христианство становится сначала терпимой, а потом и государственной религией всей Римской империи.
В то время апологетам приходилось в своих письменных трудах и устных обращениях противостоять язычникам, приверженцам оккультных знаний, атеистам. Не широко, но это явление уже было распространено. И вот сейчас, живя в 21 веке, можно констатировать, ситуация похожа. Множество людей, в том числе неоязычники, оккультисты, атеисты, по разным причинам, из незнания, недопонимания или невежества, жестко критикуют верующих. Стало быть, настало время появления современных апологетов. Необходимость этого подтвердило проведение в феврале 2018 года интерактивной игры «Православный апологет» в рамках зимнего православного слета молодежи.
В формате этого интерактива предполагалось, что сами молодые люди, разделенные на группы, придумывали бы или генерировали, или вспоминали бы те острые, на их взгляд, вопросы, которые часто встречают в информационном пространстве атеистического или антиклерикального, ну, такого наполнения. И потом, собственно, вот предложив такие вопросы, другие молодые люди из других групп должны были бы найти убедительные ответы на этот заданный, собственно, самими православными молодыми людьми вопросы. Мы увидели, что знакомство с актуальной апологетикой либо отсутствует напрочь, либо она какая-то не совсем убедительная. Часто ссылались на какие-то субъективные вещи, на какой-то эмоциональный фон. Часто ссылались на факты, которые в современной науке считаются глубоко устаревшими, либо на какие-то абсолютно ненаучные домыслы.
Эксперты интерактива пришли к пониманию, что такую ситуацию надо исправлять. Так появилась идея проекта «Школа православного апологета» — курса лекций, которые проводятся для всех желающих на территории Самарской духовной семинарии один раз в месяц. Первое занятие состоялось в сентябре. На эту встречу съехалась молодежь не только из Самары, но и из Тольятти и других городов губернии.
Царю небесный, утешителю души истинный, и же везде сын, и вся исполняя сокровища благих, и жить не подателю, приди селися мы, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша.
Разрешите лица администрации.
Говорили о том, кто, когда и зачем придумал религию.
По мнению Лактанция, Луций Цицилий Лактанций, христианский мыслитель начала IV века, который предложил нам этимологию этого слова от латинского, латинский мыслитель, трудно было бы что-то другое предложить, от латинского глагола «religare», который означает «связывать», «соединять». Приставка «re» в этом глаголе означает нечто повторяемое. Итак, мы видим, что глагол «религаре» — это связывать, соединять, с такой вот нечто было разрушенное, а теперь мы пытаемся это восстановить. И в этой этимологии для меня, как верующего человека, прекрасно все. Да? Потому что действительно в изначальном, в самом сущностном смысле религия — это восстановление той благодатной и прекрасной связи между Богом и человеком, которая была некогда разрушена грехом наших прародителей Адама и Евы. Собственно, зачем? Кому это выгодно создать эту религию? Например, Ксенофан был такой греческий мыслитель в VI веке до Рождества Христова, говорил, что богов придумали люди. И проблема такой, вполне себе интересный довод. Цитирую, не на древнегреческом. Эфиопы говорят, что их боги курносы и черны. Фракийцы же представляют своих богов голубоглазыми и рыжеволосыми. Дальше возникает свою мысль. Если бы богов придумали лошади, их боги были бы похожи на лошадей. А если быки, то на быков. Из этого он делает вывод, что, собственно, богов придумали люди, но по своему невежеству и глупости, потому что ничего другого не могут. А здесь сразу возникает вопрос. В нашем понимании все-таки боги, мы верим с вами в Бога истинного, да, который вовсе не курнос и не чёрен, он не голубоглаз и не рыж, потому что он есть Дух и Абсолют. И если вот с этой точки зрения подходить вот, к мысли Ксенофана, то мы можем согласиться, да, многие придумали своих богов по образу и подобию своему, но это не касается нашей веры. Второй тезис. Религия возникла именно как дополнительный инструмент эксплуатации человека человека. На этом, кстати, делал акцент в свое время даже Карл Маркс, выдающийся немецкий мыслитель. Но учитывая, что религия появилась до появления царей и жрецов и какой-то специализации, то это рассыпается просто в пух и прах. Это другой момент. Религия появилась необходимость самоутешения. Знаете, многие говорят, что религиозным людям вообще хорошо живется, у них все хорошо, их все любят, и поэтому вот они, религия нужна как некий психотерапевтический элемент самоутешения, там, самоуспокоения. Но это не так. Если мы посмотрим на религиозные практики не только внутри христианства, но и других разных религиозных традиций, то мы видим там аскетизм, самопожертвование, мученичество, преодоление переживание эпох гонений систематических. О каком здесь комфорте может идти речь?
Тема второй октябрьской встречи звучала так. Проблемы происхождения мира, жизни и человека.
так, Бог един. В общем-то, Он и является Творцом. Почему же в действительности Богу понадобилось аж 6 дней для того, чтобы сотворить все? Где же его всемогущество? Почему все нельзя все было сделать именно таким образом, чтобы все возникло само собой единовременно? Поэтому первые отцы церкви, которые относятся так же, как и на кого мы учимся, это апологеты, Тертуллиан, Иустин философ, очень отчетливо проводят ту мысль, что все и было сотворено единовременно. Вот этого атеистическая школа, по крайней мере, мне не встречалась, чтобы рассматривали эту раннехристианскую мысль. Все было сотворено единовременно. Именно поэтому в текст, если мы будем читать Священное Писание о сотворении, мы увидим, что первый день назван не днем первым, а днем один. И так бы и было вечер, и было утро, день один. А потом уже идет порядковые числительные. День второй, день третий, день четвертый, день пятый. Вот святые отцы раннего времени, раннего периода говорят, что Богу не надо было, безусловно, 6 этих хайом, этих периодов, для того, чтобы творить именно так поступательно одно из другого. И в этом смысле, конечно, всемогущество Господне было обосновано. То есть, на самом деле, для нас нужно было расписать, чтобы было все понятно. И таким образом, конечно, очень часто мы, когда, если мы сможем вот таким образом ответить, что первые отцы церкви, апологеты, говорили о том, что все было сотворено буквально в одно мгновение, то тут отпадает целый пласт вопросов, по которым атеистическая школа выстраивает свою огненную критику по отношению ко всему, что было сотворено. В седьмой день Бог почил. Вот над этим обычно смеются. Очень часто атеисты говорят о том, что Бог настолько устал, чтобы ему нужно было отдохнуть. Само слово «почил» переведено именно как антропоморфизм. Священное Писание вводит такой термин для того, чтобы любому человеку было понятно. Одно закончилось, началось другое. Святые отцы так и толкуют. Бог не устал, просто закончились творческие акты, и началось время промысла уже сотворенного.
Религиозное сознание его формировалось, исходя из... То есть он был против религиозной...
Первая часть занятия – это всегда доклад, лекция. Ну, а после все желающие могут задавать любые вопросы по теме. И этой возможностью молодые люди активно пользуются. Сами они тоже считают этот проект очень своевременным и нужным.
Сегодня тема посвящена происхождению мира. Мне это интересно еще с точки зрения того, что я являюсь математиком и кандидатом наук. И каждый раз, когда мне задают вопрос, как это ты верующий, ты же математик, да, вот показать, что все-таки религия и наука, они не противоречат друг другу, да, они идут в одном русле и дополняют друг друга. Очень важно, что нам дают большое количество литературы, список литературы, где мы можем уже сами почерпнуть те знания, те вопросы для себя раскрыть, которые возникают.
Конкретно про сегодняшнюю тему меня привела, наверное, ее актуальность, потому что меня на протяжении, не знаю, нескольких лет мой супруг и супруг моей сестры это обсуждали на кухне за чаем, доходило почти до боев, и мне захотелось услышать, наконец, официальную точку зрения, высказанную церковью, потому что, ну, есть какие-то интуитивные догадки, я не совсем теоретик. Поэтому они разговаривали, я к ним не лезла. И теперь пришло время, видимо, влезть в теорию. Мы приходим в храм, мы помолились, мы ушли. И мы, собственно, кроме участия в богослужении, ничего не узнали. А потом к нам подходят на улице, ну, не на улице, а на работе. Понятно, что так или иначе тебя учиняют как православного христианина. И ты понимаешь, что ты не можешь ответить. Ты можешь, вот как когда русские люди пришли в Византию вначале, и они потом вернулись к князю Владимиру, какая там красота, что ты еще можешь сказать о православии, там такая красота. Вот. А ну, сейчас любят доказательства, любят объяснения.
Я пришел в школу православного апологета для того, чтобы понять основу православия. Конечно, современные технологии позволяют это изучать дистанционно, посредством интернета. Хотелось бы для себя понять и ощутить это в реальной школе. Мое окружение такое, вот, не является воцерковленной молодежь, и по ходу общения возникает множество вопросов, которые мне самому сложно ответить. Я надеюсь, что данное обучение позволит на многие вопросы в будущем отвечать уже с грамотной точки зрения, а не только пытаясь направить или отправляя какие-то выдержки из интернета опять.
Сейчас хочется не только верить, хочется пощупать, потрогать, обоснованно что-то привести, то есть сопоставить. Я сюда именно еще пришла для того, чтобы тоже так же своим родным, близким, друзьям, ответить, что такое Христос, кто такой Христос, что такое Святая Троица, откуда она взялась, почему, как, что, почему солнце яркое и так далее. То есть и не просто ответить выдержкой из Священного Писания, из Библии, а именно научно привести какой-то довод, исторический довод, чтобы люди мне сказали: ой, да, ты права, то есть ты одну ниточку их не затронешь и можешь играть на всей скрипке души тогда. Для защиты, для своей веры, для того, чтобы людям больше помогать, людям говорить. Потому что не зря, апостол тоже говорил, что надо знать. Тебя спросят, и ты должен ответить. Вот. И еще мне нравится выдержка из 50-го псалма, где говорят, что не язычников к тебе приведем, и приведем к тебе людей. То есть ты меня просвети, Боже, мы к тебе людей приведем.
Конечно, по окончании курса апологетам не будут выдавать дипломы. Основным итогом авторы проекта видят то, что молодежь получит навыки, инструменты защиты своей православной веры. А главное – более глубокую убежденность в том, что вера наша действительно православная. То есть славить Господа надо правильно.
И что те многочисленные нападки, которых очень много в информационной сфере, в информационном пространстве, в котором сейчас, по большому счету, обитают молодые православные христиане, и все эти, большинство, по крайней мере, подавляющее большинство этих нападок с научной точки зрения несостоятельны. Важно преодолеть вот этот страх перед выходом на научное поприще. Якобы вот наука и религия находятся в непримиримой вражде, и поэтому всякий взгляд в сторону науки якобы должен нас повергать в некий трепет и вынуждать нас быть каким-то таким заливаться краской от того, что мы до сих пор еще в 21 веке верим в Бога, несмотря на то, что вышли в космос, покорили атом, и где-то по Марсу ползает марсоход. Это вообще нисколько, как я понимаю, не изменяет основ нашей веры и нисколько не должно вводить нас в состояние какой-то неуверенности. Для самого апологета очень важно знать, что наша вера – это не просто исключительно уровень субъективных моих личных переживаний, но имеет еще и объективную сторону, которую вполне возможно защищать, перейдя не просто из глухой обороны, я так верю, и поэтому точка, но и выйти, на поле сражения с теми, на их территорию, можно сказать, с теми, кто активно противостоит святой вере и православной церкви.